Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Ну вот и пролетела еще одна неделя. Дорогие друзья, вновь по московскому времени 15 часов, пятница. Сегодня у нас 25 февраля. К концу уже близится зима. Надеемся, что весна будет набирать все больше и больше сил. И во всем, не только в сезоне, не только в окружающей природе, но будем надеяться также и в нашей духовной жизни. Что немаловажно, чему и посвящена и это в том числе программа. Вы слушаете Теос Медио на тех средствах связи или возможностей, которые вы имеете. Наверное, кто-то в интернете, кто-то по-прежнему на средних волнах или даже, как в Норильске, например, в FM-диапазоне. Суть в одном. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. И я всем вам желаю мира. Мир вам, дорогие друзья. Вот так не хватает в окружающем мире. Сегодня, наверное, мы об этом тоже поговорим. Впрочем, все ваши вопросы, которые вы хотели бы присылать, присылайте через theos.fm. Это как раз наш сайт в интернете theos.fm. И мне, как обычно, с вашими рассылочками, с вашими вопросами помогает пересылать Оля. И Ирину, Яна, и другую Ирину, и всех организаторов, и административную часть, и техническую, всех работников Медиа Теос я благодарю за поддержку техническую и всякую другую. Ну и вас, дорогие радиослушатели, по привычке говорю, и вас, уважаемые слушатели интернет, и также все-все, кто слышит эту программу и будет ее слушать, приветствую любовью Иисуса Христа и верю, что есть в мире сила, способная исцелять, способная давать жизнь, способная давать не временную, а вечную жизнь. И это сила в нашем Господе Иисусе Христе, который отдал себя на крест для того, чтобы победить смерть, ад, для того, чтобы победить любой грех, какой бы ни был в этом мире. По сути говоря, изменить ход истории человечества. Вот что сделал Господь, поэтому велика Его победа. Пусть Бог нас благословит в наших рассуждениях. Еще раз напоминаю, что для того, чтобы вам прислать ваш вопрос, всего лишь нужно зайти на сайт theos.fm, найти там такое облачко с тремя точечками и, нажав его, вы увидите появляющуюся такую табличку, где есть раздел для имени вашего, чтобы подписаться сразу, хотя бы одно имя, этого достаточно. А дальше краткий вопрос, я подчеркиваю, пусть он будет краткий, буквально на несколько предложений, не более. В общем, ограничьте себя, как это говорится, знаками написания. Сейчас во многих электронных наших помощниках даже есть такие оговорки, когда предлагается только определенное количество знаков, и в это количество нужно вместить свой вопрос. Вот и я, извините, но накладываю на вас иногда такие требования, потому что они помогают этой передаче быть динамичной, чтобы я читал ваш вопрос. И, знаете, это помогает и мне иногда, и, надеюсь, и вам, когда человек формулирует какую-то абстрактную мысль, начинает ее записывать, то именно в написании этой мысли или проговаривании этой мысли мы очень многое что отсекаем, ненужное, стороннее, мешающее даже для понимания. Вот чем яснее вы выразите вопрос, тем будет и для вас, и для меня, я надеюсь, полезнее. Пусть Бог нас в этом благословит. Как обычно, мы разбираемся с Библией в руках. Вот тут она рядышком со мной, всегда на этом столе. Настольная, замечательная книга жизни, книга Божьей истины. И она помогает. Она помогает, когда люди устали от лжи, когда люди устали от всего того человеческого, прогнившего, плотского, греховного, которое является следствием грехопадения. И вот тогда открывают эту чудную книгу. Кстати, хочется здесь и классиков вспомнить. Многие любили и так же, как я, имели ее на своем столе настольной книгой, не просто для проформы, как говорят, да, не для формы, а потому что ее читали, и потому что в ней находили глубину и источник жизни, потому что она живая, потому что через нее говорит сам Бог. И Логос, как учитель наш и спаситель, помните, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Так вот, в греческом там стоит два слова – «теос» и «логос». Логос – это слово. По сути, это слово воплотилось, пришло в эту жизнь. Так ниже по тексту, если вы посмотрите, написано. И вот Христос, Он не отсоединяет себя от своего учения. Знаете, вот когда люди пытаются создать какое-то учение, по сути, они иногда отражают какие-то постулаты своей жизни. Какие-то. Иногда их много, этих постулатов, и они искренни, они верны. А иногда бывает немного, и еще и неискренние, и еще и лживые. Поэтому в мире плодится количество слов, учений, идеологий. Но не так со Словом Божьим. Христос полностью себя отразил в своем учении. Если ты хочешь познакомиться с Иисусом, начни читать Евангелие от Иоанна. Просто начни читать Евангелие от Иоанна с молитвой, спокойно, находя вот специально, раздвигая суету этой жизни, останавливая свой вот этот такой, я бы сказал, бег. Вот по-другому не выражусь, наверное, все-таки такое, ну, такое мелькание, мельтешение, суета-сует, сказал когда-то Соломон. Вот ее иногда нужно останавливать, даже если это связано с нашими повседневными, какими-то важными, ну, по определенному, конечно, критерию важности делами. Потому что нет ничего важнее, чем спасение своей души. И вот тогда это слово заговорит с тобой. И тогда Господь через это слово заговорит с тобой. И как Он когда-то заговорил со мной и со многими-многими тысячами, миллионами людей, которые открыли для себя Библию не как просто источник исторический, не как источник очередной какой-то религии или идеологии. Ведь даже идеологи иногда берут постулаты Библии. Многие, кто, я скажу больше, юриспруденция связана как раз с постулатами Библии, потому что не сделай того ближнему, что себе не желаешь. Где заканчивается твоя свобода, там, где начинается свобода твоего ближнего. И на этом основании построены очень многие в развитых, особенно странах, кодексы, законы, не только чести, но и уголовные кодексы, и законы, и правила жизни, конституции. Поэтому в этом смысле мудрость – это не только мудрость такая вот, ну, поверхностная, это не только идеология. В ней еще есть сам и Творец, и Создатель, и Спаситель. Тот, который создал нашу душу и знает, как ее спасать. Даже из той ситуации, в которую мы с вами все попали вследствие грехопадения наших прародителей. Поэтому сегодня благодать близка к сердцу каждого. Бог близок к каждому. Об этом мы читаем в Священном Писании. Ну, в начале передачи я, как обычно, прочитываю несколько строчек из уже привычной вам информационной строки. «Золотая середина» – это авторская программа пастора Андрея Петрова. Присоединяйтесь к назидательному общению. Ждем ваши вопросы в комментариях. Да благословит вас Бог. Теос Медиа – некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвования на любую сумму. Я бы добавил, сделать это искренне от сердца и с молитвой. Ну, если у вас как-то вот, ну, не тянется рука это сделать, ну, чувствуйте себя свободно, спокойно. Вот. Но обязательно молитесь. Ведь наша причастность к какому-то делу, она и выражается в том числе и финансово. Вот, по крайней мере, в моей жизни это так, и я стараюсь поступать по Библии. Поэтому нельзя здесь, ну, давить как-то на человека. Но, с другой стороны, нельзя и не сказать об этом, чтобы люди это слышали и знали. Человек говорит, а ты меня не спрашивал никогда, или ты мне об этом никогда не говорил. Поэтому вот мы об этом сообщаем такой информационной строкой, а вы уже сами принимайте, насколько у вас это откликнется в вашем сердце. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей смогут увидеть и услышать эти эфиры. Да, кстати, я хочу сказать, что в Фейсбуке прямо сейчас параллельно идет у нас видеовещание, то есть есть такая возможность, вот у меня здесь стоит камера, и если кто-то хочет, ну, как-то общаться, ну, непосредственно вот с каким-то отражением, с видео, так сказать, картинкой, то, пожалуйста, вы можете это делать. В Фейсбуке найдите Андрей Петров и попроситесь ко мне в друзья, только обязательно подпишитесь. Хочу быть участником вот этих программ, чтобы просматривать ваши эфиры. Они у меня размещаются, их уже много накопилось за много лет. Вот. В основном они-то у меня в такой постоянно бегущей строке и отражаются. Еще над моей головой вы видите телефон 8 800 333 1706. Это телефон для тех, кто попал в тяжелую, трудную, может быть, жизненную ситуацию. Если вам вы готовы хотя бы к консультации, хотя бы такой устной помощи, вам некому вот просто душу излить, выговориться, вас мучают какие-то вопросы, и вы хотели бы получить совет, то психолога, консультанта, может быть, душепопечителя и служителя. Причем у нас есть несколько разных служителей, поэтому, может быть, непосредственно в вашей конфессии. Теос Медиа – это межконфессиональный, еще раз подчеркиваю, межконфессиональный проект, в котором есть различные христианские конфессии. Мы представляем здесь Христову Церковь во всем ее многообразии. Поэтому звонок по этой линии бесплатный, это линия доверия, и анонимный. То есть никто не будет рассказывать о вас. Кстати, вы можете назваться даже условно. Вот как люди берут себе псевдонимы или аватары, как сейчас привычно говорить где-то там на форумах, так и вы можете назвать, если хотите, скрыть даже свое имя. Это позволяет вот эта анонимность. Теперь этот номер, он раньше был для программы, для приема звонков. Теперь это телефон доверия, и может по нему позвонить любой желающий. Хочу только подчеркнуть, для россиян этот звонок, помните, 8 800, это такой бесплатный в основном номер, используемый в специальных службах МЧС и других для такого вот дозвона. Поэтому звоните по нему, любой желающий, особенно россиянин, получите духовную помощь и, я бы сказал, такую профессиональную консультацию. Ну и, конечно же, говорю свои телефоны, потому что часть людей подключается ко мне потом на неделе, кто-то, записывая мой телефон, пополняет нас в чате «Золотая середина». Да, таких людей немного, но, по крайней мере, для тех, кто слушает нас за границей, такая возможность существует, она, по сути говоря, бесплатная. Мы знаем, что WhatsApp, такая программка есть, она во многих сейчас смартфонах, ее можно легко подгрузить, и через нее можно зайти в чат «Золотая середина». Но лучше это сделать через мой номер, я вас сделаю участником, вы просто наберите мой номер через WhatsApp, плюс 7 926 211 5697, плюс 7 926 211 5697. Кстати, это мой мобильный номер. Если вы с мобильного на мобильный позвоните, то это будет как раз звонок на мобильный номер. А если его же наберете через WhatsApp, то это будет звонок через WhatsApp, кстати, который бесплатный, междугородние даже звонки и заграничные. И можете написать смс, краткое сообщение: «Хочу стать участником чата «Золотая середина». Что происходит в этом чате? В течение недели мы обсуждаем какие-то вопросы, ободряем друг друга, ну, вот, разными темами. У нас там есть даже и разбор Библии, такой чат, и разбор ежедневного чтение Библии, есть маленькие выписки из такого библейского словаря, очень интересные. У нас есть просто там обсуждение, каждый чем-то делится, что у него на сердце. Вот такое, ну, я бы сказал, чат общения. А есть параллельно с ним вопросы для передач. И вот туда я всегда прошу вот уже все общение не переписывать. Очень много бывает иногда вот этих вот этой переписки, трудно в них потом искать эти вопросы к программе. Поэтому благодарю всех, кто понял меня и кто одновременно является участником и чата «Золотая середина», и чата «Вопросы к передаче «Золотая середина». Вот часть вопросов накапливается именно в этих чатах, поэтому я их выношу всегда сюда в эфир, стараюсь не пропускать, еще раз прошу прощения, если кого-то пропустил. Но аккуратно мне, опять же, напомните, потому что бывает иногда сложно, когда их много. Вот Александр мне напоминает про вопрос, который был, но который я как раз упустил. Я еще раз прошу прощения, поэтому еще прошлую пятницу я на него, наверное, должен был ответить. Ну, все мы люди, поэтому еще раз прошу прощения, Александр, что пропустил. А вот такой вопрос. После смерти мы попадаем в вечность, где нет времени? Или все-таки нам нужно будет время, чтобы дождаться своих детей и внуков? Ну да, Александр, здесь вы наполовину уже ответили на свой собственный вопрос. По-видимому, вы читали не раз Библию и знаете, что в Библии об этом написано. Во-первых, в Библии есть прямая фраза, что времени уже не будет. Тот мир, который мы ожидаем, ведь давайте вернемся к понятию, что такое время. Это два таких очень, ну, фундаментальных, что ли, для физики и для окружающего мира понятия. Пространство и время, помните, да, ну еще энергии. То есть, в общем, из этих всех формул вытекает очень много физических и, я бы сказал, даже духовных законов. Поэтому мы даже грехи измеряем временем. Вы никогда не думали об этом? Что даже скорость мысли, какая бы она ни была быстрая, все равно она какими-то мили, долями, долями секунды все равно измеряется. А сколько вот вы можете мыслить, помыслить одновременно? Все равно вы иногда мыслите одну за другой. И вот пока вы мыслили одну за другой, уже секунда, две, три прошли. Поэтому человек может мыслить о добром, а может о худом. Например, Христос сказал, смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействует сердце свое. А если у человека война в голове идет с соседями, с близкими, с кем он поссорился, вы знаете, он продолжает и в мыслях воевать. Я вот как душепопечитель уже много лет такие клубки иногда разбираю. Ну, конечно, когда люди приходят и делятся этими мыслями. От избытка сердца, говорят уста, когда уже человеку не в моготу, он уже спать не может, давление поднимается, он себя плохо уже чувствует. Почему? Потому что вот эта война в голове, она просто мешает ему. Он понимает, что он не может ее и бросить, но он в нее вовлечен, и от этого он вредит своему здоровью. И вот тогда именно с Божьей помощью приходит мир, приходит умиротворение. Если человек исповедал свои грехи, отказался от злости, от ненависти, от братоубийства даже в голове, гневающийся на брата есть уже братоубийца. Сегодня в мире много разных военных конфликтов, которые совершаются. И вы знаете, Христос предупреждал и говорил, не ужасайтесь и не страшитесь. Вот сегодня говорят, ой, ужас, ужас, ужас. Но вот для нас слова Христа – это слова не только нашего Учителя, но и Спасителя, который, заботясь о нас, он что-то важное после этих слов сказал. Он говорит, восклонитесь, то есть поднимите очи свои уже близко, при дверях, пришествие Сына Его в этот мир. И вот эти кони, которые мы читаем о них в книге Откровения, рыжий конь, да, вот этой войны, там бледный конь, глады, моры, вот, черный конь, да, вот этот голод, а бледный – это как раз мор, вот, и так далее. Все эти кони, они как раз уже по земле давно бегают. Это же образ. Это же как вот во сне приснились, это четверка коней, да? И мы разбирали на разборах Библии. Кстати, есть чат у меня тоже, разбор Библии, если хотите, и можете присоединиться к нам по субботам. Мы сейчас берем новую книгу, книгу «Деяния апостолов», а прошли вот недавно книгу «Откровения», два послания Коринфянам. Поэтому каждый день немножечко по одной главе можно двигаться, разбирая Слово Божие, и из него извлекая на всю жизнь, не так пройти, чтобы забыть, а на всю жизнь очень важные, божественные, вот скажу, не больше, не меньше, библейские – это значит божественные принципы, а Бог никогда не ошибается. И найти настоящую стабильность, покой в сердце, основательность для жизни. Для людей мечутся, потому что бегают между идеологиями, между религиями, как по болоту иногда, не находя вот этой основательности. И иногда так живут, уже полагаясь только на самого себя, как барон Мюнхгаузен себя из болота за волосы тащил. Но это возможно только в сказках. Даже в физическом мире это невозможно. нужна обязательно точка опоры, внешняя точка опоры, на кого можно было бы опереться. Но их становится у людей все меньше и меньше, потому что ложь кругом, вот эта греховность вошла во все сферы жизни. И об этом мы тоже сегодня вспомним. Поэтому, дорогие друзья, еще раз продолжая эту программу, хочу сказать и подвести некий маленький итог. Не поддавайтесь на панику, не поддавайтесь на какие-то вот такое, знаете, эмоциональное восприятие. Да, мы все люди, да, есть, конечно же, реакция. Просто весь вопрос, что мы делаем с этими реакциями. Либо мы позволяем им расходиться в нас, и они вот, знаете, как раскачивают лодку, есть такое выражение. Вот. Или мы сдерживаем, мы понимаем и видим что-то глубже и дальше. Поэтому слова Иисуса Христа именно о нашем времени. Он подчеркивает, что в последние времена поднимет народ на народ, царство на царство. Это во все времена было, да? Но там есть еще такая фраза «брат на брата». Братоубийственные вот все конфликты, это не только вот сейчас, который ну, идет, да, мы знаем, и шел 8 лет на Украине, это и во всем мире, в Африке сколько стран. Просто вот я узнал однажды сам, вот не всегда новости про Африку есть, миллион граждан одной из африканских стран были вот буквально в смысле вырублены, вот как мачетами. То есть у людей там мало оружия, они взяли вот такие длинные ножи, которыми прорубают просеку вот в джунглях. И там до сих пор остались люди без рук, без каких-то, ну, без конечностей, без каких-то членов тела, с серьезными ранами, шрамами. Вот я даже этого не знал. Это ужас. Миллион человек. Это то, что иногда ядерное оружие не может сделать. Ну, мы знаем, сотни тысяч погибших после ядерных взрывов, когда Америка бомбила Японию. Мы знаем об этом. Но там даже миллиона не было. Там в одном месте, по-моему, 200 с лишним тысяч, в другом там. То есть тысячами, сотнями тысяч, правильно сказать. А тут миллион человек было вот этими ножами. Это же какую ненависть надо питать? Причем они не с другой страной воевали, они рубили друг друга. Вот насколько грех может, войдя в человека, сделать его пленником. И все вокруг можно, всех порубать, от всех отречься, остаться одному и что. Вот Бог создал нас для общества, Он создал для любви. Он создал, чтобы мы даже разные, но любили друг друга. И для этой любви Христос пошел на крест и себя отдал, не произведя ни одного выстрела, ни одного ножевого или другого ранения. Христос себя отдал в жертву, чтобы этот мир воцарился. Мы сегодня можем быть участниками этого мира, и он начинается в мозгах, извините за такое, может быть, немножко резкое выражение, и в сердце человека, когда он ищет этого мира. В первую очередь там, в нашей голове, мы ведем эти войны. Поэтому очень важно на это смотреть таким образом. Ну и вот тут как раз такие вопросики стали у нас появляться. Спасибо всем, и в том числе Оле, за то, что она сопровождает меня и в этой программе. Ирина задает вопрос. Здравствуйте, Андрей Юрьевич, поясните, пожалуйста, тексты из Библии. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Свет – это Иисус Христос, Иоанна, 1 глава, 5 стих. По порядку вопросов тут их три, поэтому да. Да, Ирина, свет в данном случае, Христос есть слово «логос», он есть жизнь, источник жизни, и он есть источник света. Вообще он больше, как Бог, он источник всякого добра, блага, благодати. Но вот здесь просто подчеркиваются его такие важные, ну, можно сказать, качества, составляющие его естества. Еще один текст, второй вопрос. Придем, знаем, что любящим Бога, призвано по его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Обычно так многие говорят, все содействует ко благу. А как узнать, что призван Господом? Но это тот человек, который откликнулся на призыв. Вот смотрите, очень, ну уж извините, наверное, от каких-то таких вот, только что про войны говорили. Ну, давайте вот вернемся к любой войне, там, Второй мировой войне. Как набирался призыв? Идет призыв, и в том числе добровольцев. И откликнувшийся на этот призыв уже является, вот, ну, скажем, составной частью армии. Это может быть солдат, это может быть даже доброволец. Но он уже частью является этой регулярной армии. А есть партизаны. А они вот, ну, сегодня так, завтра так, непонятно, кому принадлежат, у них нет главнокомандующего. Вот почему во Вторую мировую войну, в частности, на нашей территории России, она называлась Великая Отечественная война, поэтому давайте использовать такой термин. Был такой 43-й год перед Курской битвой, когда очень важно было объединить всех партизан. Я вот всякие там люблю архивы на эту тему, фильмы надо смотреть, документальные. И вот был такой указ, приказ, все партизанские отряды, которые возникли в тылу на тот момент, мы знаем, что гитлеровская Германия, фашисты были уже вот здесь, вот на линии, так сказать, ну уже большую часть до Урала прошли, в плане до Москвы почти что дошли. Так вот, в тылу возникли вот эти партизанские отряды. И нужно было их всех объединить под одно действие. То есть всем давалась команда, связь с ними была налажена. И объединенно они смогли намного больше сделать, чем сами там кто куда чего хотел, то и делал. Ну, по Библии, помните, была такая книга, она и есть книга Судей. Каждый делал то, что усматривал, то, что ему казалось правильным. Вот все-таки закон, он воспитывает в хорошем смысле и причесывает любое государство или любое сообщество. Если люди начинают следовать каким-то законам, почему и Бог дал законы своему народу через Моисея, это на века. Если люди серьезно начинают жить по этим законам, выстраивается нация. Она как бы начинает как нация существовать. Без закона невозможно создать даже государство. Невозможно. Это, ну, помните, да, всем нам известно, еще дальше, в 17-й год, там, анархия, мать порядка, но это ж в кавычках употребляется. Это мать как раз беспорядка, когда каждый делает, что он думает, что он хочет. Никогда нельзя будет это собрать это общество. Общество... Так Бог предусмотрел. Оно подчиняется также определенным законам, потому что эти законы не позволяют убить друг друга и отслеживать тех, кто неправильно делает, наказывает таковых и так далее. Ну, так в Библии написано, закон был дан по причине умножения беззакония. Вообще-то мы заключили завет с Богом по вере, но закон, он был дан, чтобы вот хотя бы Христос дошел через этих многих, мы 14 родов от Авраама там и считают и так далее. Вот помните, книга Евангелия от Матфея так начинается. Вот этих родов бы не было бы, если бы люди не имели закона. Они бы просто друг друга там еще раньше все поубивали. И вообще человечества бы не было. Поэтому вот тут такой компромисс. Возвращаюсь. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если человек откликнулся на призыв, то он призван Богом. Это не может происходить вне его воли. Это не может так с понедельника проснулся, а тебе растолкали, говорят, ты знаешь, ты уже женат. Вот твоя супруга. Без меня меня женили, называется. Также и в армию не призывается человек автоматически. Обязательно собственная оценка и откликнувшийся на этот призыв человек является призванным. Он так и называется. Новобранец, как угодно там. Призыв, даже есть такой осенний-весенний призыв. Вот. Но только откликнувшиеся являются призванными. Поэтому, Ирина, на этот вопрос хочется ответить. Возрожденные, те, которые вошли вот в эту армию Христа, у которых не оружие, вот воинствования не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Вся эта вот война ведется в мыслях греховных, которые приходят в наши головы, приходят ко всем. И вот важно обрести в Боге такую силу, чтобы научиться самому противостоять и помочь другому, помочь любить его, а не какой-либо грех делать, в том числе и какое-то насилие в отношении ближнего. Поэтому все содействует ко благу, безусловно. Нет такой силы, способной нас отнять любовь Божию. И в этом же послании эта же глава так заканчивается. Вот ни смерть, ни ад, ни начало, ни конец, ни будущее, ни настоящее не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Поэтому об этом можно, эту фразу можно адресовать только к христианину настоящему, только не симпатизирующему христианину. Я уже назвался, иногда у нас полстраны назвалось христианами, а еще вообще никаких отношений с Богом не имеет. Так, иногда по праздникам 2 раза в году, и то, простите, для религиозной проформы. Ну, к сожалению, но это факт. Это факт не мой. Это почитайте статистику профессора Дубина при переписи населения, как позиционируют сами себя люди. Вот это же их никто, как говорят, за язык не тянет. Приходит человек, перепись населения, а можно вам задать еще несколько вопросов? Вы себя кому позиционируете? Кем? Он пишет православный, допустим, там христианин. Вот. А еще, и там много галочек. И тут же вставит галочку атеист. 40% таких из 78%, которые написали себя православных, половина почти что написали, что я атеист, я в Бога не верю. Ну а что тогда, что это тогда православие? Это что, это вот сами православные говорят, это кто такие? Ну, типа, может быть, они еще уверуют во Христа, мы там их крестили, но может быть, они еще уверуют, они пока атеисты, они пока не верующие в Бога. А сколько из вас ходит в храм? Из них там эти же 40% не знают, как молиться, и никогда не молились к Богу. Ну, конечно, все бывали и в трудных обстоятельствах, и самолет когда трясет, или какие-то обстоятельства. Говорят, в окопах нет неверующих, все сразу все молитвы начинают вспоминать. Кстати, об этом сейчас один вопрос будет Зинаиде, я отвечу. Поэтому «Отче наш» даже не знают. Не знают даже молитву «Отче наш», но особенно когда это на старославянский манер, все немножко это непонятно, и слова там какие-то, поэтому сложно. От сердца хотя бы нужно уметь молиться, обращаться к Богу. И вот это все статистика нашей страны, в России. Вот, ну, наберите профессор Дубин социальный опрос, там любой, в Яндексе, в поисковой системе. Я просто писал работу по религоведению, когда заканчивал второе высшее образование в академии, вот, и там как раз я к этой статистике обращаюсь, потому что она собрана была со всей страны, она объективная, это не чьи-то домыслы и не какого-то одного человека, это собранное с тысячи тысяч людей, там, по-моему, ну, посмотрите сами, потому что любой социальный опрос имеет определенный, ну, скажем так, охват. В крупном городе это должно быть там не меньше 2000, по-моему, опрошенных, вот так на улицах и так далее. Поэтому это серьезно. Иногда люди, да, они говорят, ну, это все мне ко благу. Я слышал такие, знаете, и наркоманов, и алкоголиков, среди них тоже трудился. Человек уже одной ногой в аду, у него же непонятно, во что превратилось его тело. А он говорит, да это мне все ко благу. Ну, потому что прочел когда-то в Библии, он где-то слышал. И он говорит, ну это все ко благу. Вы знаете, эта фраза не действует для тех, которые во грехах живут и не призваны по изволению Божьему. Здесь есть две очень важных оговорки. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Можно быть призванным, но перестать любить Бога. Можно. Неразумные девы. Они уже Бога отодвинули, уже они опять что-то возлюбили земное. Пока еще числятся у него, как дети Божии. Книги жизни он не вычеркнул, они не отрекались. Но живут уже так, что сами забыли про свое христианство. Не дай Бог нам быть такими. В свете всех последних событий Господь грядет, он близок. Кстати, Маранафа – это греческое слово, Господь грядет. Поэтому аминь – это греческое слово, я согласен, истинно так. Поэтому, когда мы говорим о том, что Библия, она дает нам определенные законы жизни, то они, конечно, относятся к разным категориям людей. Их всего две категории, по большому счету. Два разбойника на кресте. Один продолжает хулить и при этом страдать, а другой хулил, прекратил хулить, также страдает. Но, Господи, помяни меня в Царстве Своем, Господи, а мы за дело, он говорит другу, начинает его унимать. Вот все, две категории только людей. Царство Божие, вот Христос разделил все человечество как бы крестом на две категории. Один противящийся идет в ад вместе с тем, кто противился, дьявол, он уже осужден, а другой, который шел, уже одной ногой был вместе со своим там подельником, вдруг останавливается и в последний момент говорит, Господи, прости, Господи, спаси, помяни, я недостоин. Вот это, ну, так концептуально. Так вот, эта фраза относится к тем, кто со Христом, те, кто приняли его сердцем, кто любит его. Третий вопрос. Всему свое время, время всякой вещи под небом, Екклесиаст сказал в 3 главе 1 стих, совершенно верно. Время любить, время ненавидеть, время войне, время миру. Как узнать, какое именно сейчас время? А здесь есть общая фраза, которая не говорит, что время всей земле сейчас или воевать, или там мириться. Это фраза, описывающая многообразие мира, в котором жил Екклесиаст. Напомню, Екклесиаст – это проповедник дословно, или это Соломон в обличии человека, который пробует и пошел в разные социальные группы. Он был царем. Вообще цари даже из-за безопасности, но только с большой свитой, ходят в народ. Потому что в народе разные есть настроения. Иногда люди хотят убить царя. И такие случаи были прямо при всех царях это было. Вот хотя бы один недовольный, но чем-то, или он, может быть, иногда бывает, не понял чего-то царского повеления, или ему правда что-то там, так сказать, не понравилось. Поэтому, а тут Соломон спускается, идет в народ, это вот как принц нищий, все помним эту историю, как бы переодевается, он вживляется в ту или иную группу людей, как бы мы сейчас сказали, бомжей, там, ну, таких вот беспризорников, там, тюремных людей, там, наркоманов. Вот. Христос шел к мытарям и грешникам, он был открыт. Он был царь, но он не боялся этих простых людей. И люди чувствовали в нем любовь к ним. Вот это главное. И вот Соломон то же самое делает. И прежде он был наделен Божьей мудростью, огромной. Такой мудростью, что написано «не было, нет и не будет подобных ему». Это прямо в Писании, можно найти эти строчки. Поэтому мудрость была заключалась в том, чтобы нет возможности человеку прожить много жизней. Христианство не верит в реинкарнацию или перевоплощение, что может человек одной душой вселяться то в одно тело, то в другое. И поэтому у него не было шанса прожить несколько жизней, чтобы понять этого же бомжа, этого же там бездомного человека, да, или кого-то еще. И вот он идет и немножко там, немножко так, и со своей мудростью он становится на взглядом этого человека. Поэтому книга «Екклесиаст», об нее многие зубки ломают, потому что не берут ключик, который во второй главе написан. Начало второй главы перечитайте внимательно. Там он говорит: «Я, оставаясь мудрым, попробовал стать глупым». Прочтите эту строчку, я своими словами передаю. Она вам откроет книгу «Екклесиаста». Потому что если ее воспринимать за чистую монету, вот так вот, как там написано, так и есть вообще, то это будет неверно. Там звучит взгляд человека, который не знает Бога, человека, который приближается к нему, человека, который упивается наслаждениями этого мира, человека, который мудрый, сам для себя, и все, и где окажется твоя мудрость, всему подведет итог смерть, и где была твоя мудрость, и так далее. Вот через этот ключик можно только интересно прочитать эту книгу. Увидишь прям много жизней. И они не поменялись, кстати, это не только времена великого Соломона, это и сегодня все с душами человеческими приблизительно так же осталось. Поэтому, Ирина, время – это значит, он здесь подчеркивает слово «время». Всему свое время, это значит, мы живем вот в этом измерении Т, мы так его обозначаем, помните, да, такой буковкой, ну, латиницы, да, алфавита, в физике, в алгебре, мы меряем временем все. И это не значит, что это предписание, что ты вот сейчас поживи столько-то в мире, а теперь поживи в войне. Нет, это не предписание для действий. Это показывается многообразие жизни. И вот, поэтому Бог никогда не призывает человека к войне. Но война уже ведется какая-то духовная. И поэтому Он уже призвал нас, и мы Его солдаты, Его армии, если так можно сказать. Вот, кто-то новобранцы, кто-то вообще еще только родились там в обозе, вот, младенцы. Но фронт движется. И он наш главнокомандующий, 12 глава послания к евреям об этом говорит. Он начальник и совершитель веры. Начальник там, понимаете, он начальник веры. Это и царь царей, и Господь господствующих, и начальник, и как главнокомандующий. Поэтому мы, подчиняясь его командам, только можем победить в этой войне. Любое отклонение чревато для каждого из нас, в буквальном смысле опасностью даже уклониться от спасения. Пойти против своего царя, как это и бывает в любой, наверное, армии. Поэтому и в любом государстве. Поэтому здесь всему свое время и время всякой вещи под небом. Это мудрый охват Соломоном всего многообразия мира, которое он, которым Бог ему открывает. Поэтому вот вопрос, какое время и как его узнать, он не очень уместен. Хорошо, друзья, движемся дальше. У нас много вопросов, а времени всегда меньше. Так что будьте добры, пожалуйста, в начале эфира присылайте. Можете через чат +7 926. +7 926 211 56 97. Через WhatsApp присылать заранее на каждую пятницу вопросы. +7 926 211 56 97. Исфирь, доброго дня, благословенного, всем шалом, мир от Господа. Спасибо за ответы на вопросы, с наступающей весной, в том числе и в сердцах людей. Прочитайте, пожалуйста, стихотворение «Беру уроки у природы» Аркадий Бушин. Замечательно, хорошее стихотворение. Аркадий, я знаю лично, он приезжал в нашу церковь. Это человек, который не согнулся, который, будучи в инвалидной коляске, с ограниченными движениями, он стал таким поэтом, который вдохновил и Геру, вы знаете, они вдвоем приезжали, и он написал на его стихи песен много. Вот. И это, конечно, такой маленький подвиг жизни над вот такими ограничениями. Скоро покроют травы черную грязь лугов. Дай мне, владыка правый, также прощать врагов. Вновь обогрело небо стылые дерева. Также хотелось мне бы путников согревать. Звонкой капелью рада землю весна омыть. Боже, не дай возврата к догмам седой зимы. Птицы в лазурном гимне трогают глубь души. Господи, помоги мне петь, прославляя жизнь. Нежностью и свободой дышит твоя весна. Музыка небосвода мне для любви дана. Аминь, хочется сказать. Только в Боге мы обретаем всю полноту красок жизни, всю полноту красок любви и наивысших вечных ценностей. Только в Боге. Другого пути нет. В нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Это имя нашего Спасителя, Создателя, Господа Иисуса Христа. Да, я не оговорился, Он наш Создатель, потому что Отец все творил Словом. Юрий Александров, благодарим за откровение, Божий человек, крестник. Юра, продолжаем за тебя молиться, друзья, молитесь за Юрия, вот, брата дорогого, которого я когда-то в необычных условиях крестил. Вот, и Господь изменил его сердце, и благодарю Бога за то, что Он дает силы даже всем труждающимся, обремененным, всем те, которые иногда падают, встают и все равно идут к Нему, ко Кресту. Игорь из Тамбова. «Мир Божий в сердце приходит не на эмоциях, а через труды. Я уважаю воинов за смелость и воинов Христа. И Христос воин, а потом Христово». Ну, здесь вот я не прочитал вперед созвучно, вы знаете, вот всему. Всем тем строчкам, кто будет переслушивать эту программу, мы в одном духе. «Мир приходит после сражения, а мировое зло – это, например, фашизм, когда каратели и Геббельс превозносят над героями зло, когда терроризирует весь мир, зло – это ложные религии, ложные боги, отречение от святыни, провозглашение лжебогов. Что вы делаете, когда на вас клевещут, унижают, угрожают вашей семье, провозглашают распущенный образ жизни, а у вас есть сила, а Бог молчит и год, и 5 лет, а у тебя есть сила, может, Бог от тебя ждет шагов, а Навуходоносор сам, Бог сам привел к Израилю». Так вот, он Бог, он зашел на крест, и это было главное для него. Да, он действительно воин, я такого Бога не знал, а мы ищем комфорта и положительных эмоций. Но немножко скомканные рассуждения, Игорь, но я их разделяю, отчасти вы правы, по-видимому, читали в том числе и Библию. Действительно, это так, но я скажу немножко глубже. Иногда люди хотят даже Библией воспользоваться для каких-то своих интересов. Это не сработает. Или сработает на только определенном уровне, на определенном этапе. Если ты хочешь погрузиться в Божье пространство, в Божье царство, есть такое понятие, водиться Божьим Духом, быть не, ну просто вот уже не подвластным греху, в первую очередь, любому греху, то надо признать Христа, надо принять Его как Господина своей жизни, отдать Ему всего себя. И вот в этот момент происходит, знаете что, удивительно. Ты понимаешь, что ты пока в этом мире, но ты уже в другом мире. Царствие мое не от мира сего, да? И мир уже тебя не очень признает, потому что он начинает видеть в тебе какую-то другую, как мы сказали, идеологию или философию жизни. Потому что ты понимаешь, что не убивая ты можешь приобрести сердца для Бога, причем для вечности. Не злясь и не устраивая какой-то там авторитаризм, террор и фашизм, и все эти измы. Это все измы, это все происхождение человеческое, я скажу даже греховное. Это такие заморочки, через которые дьявол всех обманывает. Что сейчас одним он скажет, вот так установим, а других вот так. А оба греховные, оба лгут, и оба еще сражаются. А дьявол руки потирает. Поэтому спасение только во Христе, потому что он дает высшую благодать вот этого мира, который превыше всякого. Написано: «Мир мой даю вам не так, как мир дает». Мир – это окружающий мир. Мир – это люди, которые вокруг нас. Поэтому Бог дает этот мир. И вот здесь тебе действительно, ну, становится больно. Ты также переживаешь за друзей, за близких. Но смотри, если, Игорь, у тебя вся семья, например, вся верующие, что бы ни поступили, вот люди же были фашисты, они же, правда, многих замучили, убили, и это были страшные смерти, это геноцид был. Но если человек верующий, он пошел к Господу. Это не оправдывает геноцида фашизма, я очень с этим согласен, но это говорит, что нет такой силы, способной отнять у нас спасение, когда мы в Боге. Поэтому о чем мне здесь говорить? Я не политик, я духовное лицо, я сам познал эту силу. Поэтому я лучше буду учить, как человеку спастись от собственной даже греховности. А как человек сам себя разрушает? Я такие видел случаи, вот ужасные случаи. Сейчас такие наркотики, которые просто ум, ну просто съедают, и люди тупеют, они становятся, они все вот высушены, как кожа до кости. Я вам случаев таких десятки могу приводить. Но кто его убивает? Против него никто войну не ведет. А он хуже. Кто издевается? Он похож на этого из Бухенвальда. Но он не в Бухенвальде. И фашисты тут ни при чем. Поэтому, когда мы зрим в корень, мы видим суть греха. Разъеденная душа грехом, будь то внешнее проявление или внутреннее, это убийство, собственное убийство себя. И это вечные муки в аду. Это противление Богу. Это противление всем законам жизни. Поэтому, а как? Человек иногда становится пленником, и освободить его может только Христос. Вот как разбойник, он в последний момент жизни хотя бы, да, вот он обратился к нему. Поэтому, да, да, есть вот такие сложности с этим осмыслением. И люди говорят: «О, ну ты там пацифист, ну ты там вот…» Знаете, есть у каждого свое право. И это право ныне обеспечено даже каждым развитым государством. Поэтому есть свобода совести, свобода вероисповеданий, есть свобода жить и мыслить. Вот мы-то живем, христиане, для того, чтобы людям подарить вечность. А люди иногда так живут, чтобы здесь за какие-то мгновения жизни, что такое там 100 даже лет, даже люди раньше больше жили, по сравнению с вечностью, это мгновение. Это просто мгновение. Поэтому Илья задает вопрос: если Бог бесконечно добр, зачем его бояться? Если Бог бесконечно мудр, зачем нам заботиться о том, что с ним будет? Если Бог вездесущ, зачем нам извещать его о наших нуждах и утомлять просьбами? Если Бог вездесущ, то для чего храмы? Если Бог господин над всем, то для чего жертвы и приношения? Много вопросов, но также в таком же стиле, как они были заданы, попробую на них ответить, потому что мало времени. Если Бог бесконечно добр, зачем его бояться? Его не надо бояться, слово «боязнь» – это богобоязненность, это глубокое уважение. Это принятие его, что он вот такой вездесущий, а я всего лишь его творение. Поэтому в этом смысле богобоязненность немножко другой акцент имеет, чем просто панический страх. Если Бог бесконечен, мудр, зачем заботиться о том, что с нами будет? В этом вы правы, и Христос об этом говорит: не заботьтесь. Если Бог вездесущий, зачем нам извещать его о наших нуждах и утомлять его просьбам? И в этом вы правы, Илья. Действительно, Бог знает прежде наше прошение, но хочет, чтобы мы этого захотели, чтобы мы от сердца к нему обратились, потому что это нужно для нас, для формулировок наших, себя даже послушать в молитве, что ты хочешь. Так мысль витает какая-то, мы сегодня об этом говорили, абстрактная. Если Бог вездесущ, для чего храмы? Но он еще и там, где соберутся во имя его, где двое или трое. Поэтому собрание святых – это место поклонения, это место выделенное, даже место на этой грешной земле, выделенное где люди устремляют к Нему взоры, читают Его Слово, славят Его. Если Бог Господин над всем, то для чего жертвы и приношения? И это вы правы, Богу не нужны жертвы никакие, кроме в хорошем смысле посвященной нашей жизни. Ведь это тоже жертва. Мать жертвует собой ради ребенка. Если мы, Он пожертвовал собой ради нас, и мы жертвуем в ответ своей жизнью, отдавая ее в Его руки, то мы никогда не окажемся вот в проигрыше. Мы всегда победим с Ним. Ну и так далее. Еще один вопрос, Илья, перенесу на следующий эфир. Еще пару вопросов. О молитве снятия проклятий. Через ролик-чат Зинаида получила такой ролик. Там просто молитва «Отче наш», Зинаида, просто на старославянском. «Отче наш» должны знать все, и она не только снимает проклятие, она ведет человека к тому, кому она обращена. «Отче» — это Небесный Отец. Максим, также искренне не могу понять, как Господь Бог может быть только святым и только добрым. Максим, ты затронул очень важную тему теодицеи. Я на нее отвечу в следующий раз, у нас просто закончилось время. Спасибо всем, до следующей пятницы. Готовьте ваши вопросы, присылайте их в чат. С миром Божиим!